Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиостанция «Говорит Москва». На радиостанции «Говорит Москва» радиожурнал «Друзья Сибры» и его ведущий Владимир Мамонтов. У нас в этот раз наш журнал такой особенный будет, такой спецвыпуск мы подготовили. И тут ничего не поделаешь. В мире действительно происходят очень быстрые и очень серьезные перемены. Они вроде бы далеко от нас, а посмотришь, так и рядом совершенно. Конечно же, я имею в виду обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Ну, а поговорить об этом и выслушать компетентное мнение мы, как всегда, готовы вместе с белорусским историком, политологом, публицистом, депутатом Национального собрания Республики Беларусь и гендиректором Национальной библиотеки Беларуси Вадимом Францевичем Гигиным.
Вадим Францевич, мир меняется так быстро, такие там события происходят. Теперь еще и Израиль на Иран напал. У меня вопрос вот какого рода. Такой прагматический совершенно вопрос, я бы сказал. Из области нравственности, но прагматичный, я бы сказал. Смотрите, нам что с этого? Нам это открывает какие-то новые возможности? Нет, ну, простейший вариант. Теперь сейчас все внимание мира сосредоточится на битве Израиля с Ираном, и все отвлекутся от Украины и России. Ну, не знаю, может быть и так, но, я думаю, какие-то есть более глубинные, более важные. Смотрите, как ведутся боевые действия, смотрите, как они отвечают друг другу, смотрите, какие применяют новые эти штуки, которые мы не применяем по разным видам. Открывает ли нам то, как они борются, то, как они воюют, новые возможности борьбы и войн, и не потеряем ли мы в этой борьбе самих себя, если переймем некоторые привычки враждующих сторон?
Интересный вы вопрос задали, Владимир Константинович, потому что, как в таких случаях принято говорить, можно диссертацию написать. В тактическом плане, даже оперативно-тактическом, конечно, это более выгодно России, хотя некоторые из западных и всяких беглых аналитиков, и украинских в этом случае начинают добавлять, значит, Россия это организовала. Понятно, что ничего она не организовала, но выгодно в каком смысле? Ну, просто давайте смотреть цинично. А политика и есть цинизм. Знаете, политика – это цинизм, который постоянно ищет оправдание в нравственности. Это вот такой любопытный момент. Потому что мало кто из политиков, выходит даже Дональд Трамп, который является таким торжествующим циником, мало кто из политиков выходит и говорит свои подлинные задачи, цели и прочее. Поэтому, если говорить цинично, то да, цена на нефть пойдет ввысь, уже пошла, и да, это выгодно. Да. Хотя там есть потолок, который установил Запад, и которого придерживаются многие страны, но тем не менее. Следующий момент. Безусловно, это отвлечет внимание, и более того, давайте вот не просто там отвлечет внимание, да, конкретно американцы перестали.
Они же оружие, оружие перегнали.
Ну, да. Смотрите, да, несколько тысяч ракет, которые сбивают дроны, и которые предназначались для киевского режима, они пошли даже не Израилю, а американским базам на Ближнем Востоке. Случилось это накануне, кстати говоря, атаки Израиля, что подчеркивает, американцы были в курсе, да, безусловно. Вот. Ну и, в принципе, информационно болезненный был удар украинской операции Паутина, про нее еще все забыли просто на фоне этой израильской операции.
Так, ну, это же можно, да, цинично говоря, рассматривать.
Если кто-то плачет в стороне, то это, безусловно, Зеленский и его команда, которые опять оказались не на коне, но не везет вот так этим ребят. Что касается оправданий нравственных, что если вот этим можно, так почему же нам теперь нельзя? Ну, мне кажется, так можно было заявить и после операции Израиля в Газе. Но Россия так не заявляла, точнее, это преподносилось в другом ключе, что вы нас обвиняете в ударах по Украине, а посмотрите, что делает Израиль, и почему против него никто не вводит санкции. Вот этот момент гораздо более важный, поэтому не думаю, что это как бы развязывает руки России в моральном плане. Они могли быть развязаны и раньше, потому что после тех зверств, которые творил киевский режим, отношение вообще всего, что только можно представить, от церкви до детей, нечеловеческих пыток, до издевательств над языком и обстрелов мирных городов, убийства Дарьи Дугиной, Евгения Татарского, покушений, нападений. Ну, какие тут могут быть уже ограничители? Да, Россия не будет там сжигать украинские села с жителями, как это делали бандеровцы там с Домом профсоюза. Может, конечно, Дом профсоюза все развязывает, но так никто не будет делать. Другое дело, что масштабы боевых действий приводят к тому, что, в принципе, населенные пункты превращаются в горские щебни зачастую. Да, это правда. Поэтому все это сложно, и не думаю, что моральное оправдание – это главный момент, который здесь можно извлечь. Другое дело, что подтверждается оценки, которые мы раньше делали. Мир идет к ядерной войне. И мы стали на шаг... Это не пустые слова. На самом деле мы стали на шаг ближе к этой ядерной войне. Все легко объяснить сейчас, но вот у нас есть три очага. Ядерная война не начнется в Южной Африке. Или, например, о чем Трамп упоминал...
По очень спор, простой причине, да.
Да, спор, даже вот спор Египта и Эфиопии и завод Нила, ну, если кто не знает, там достаточно серьезная проблема связана с строительством гидроэлектростанции, она не приведет к ядерной войне и к Третьей мировой войне. А есть очаги напряженности, даже это не индопакистанский очаг. Очаги напряженности там, где сходятся интересы большого количества государств, либо блока государств, и где есть ядерное оружие. И таких очага сейчас три. Первый – это восточноевропейский, еще раз подчеркиваю, не украинский, а восточноевропейский, на всем пространстве, от Северного Ледовитого океана, ну, до примерно Черного моря, может быть, чуть южнее. Потому что и позиция прибалтийских стран, и финнов, и европейцев, и части американцев, которые за ними стоят, она не приводит к деэскалации, а это ядерное оружие. Следующим, и вот эти, допустим, сценарии столкновения России и НАТО, почему-то кто-то думает, что это будет столкновение, как на Западе сами себя убедили, конвенциональным оружием, то есть без ядерки. Нет. Третья мировая – это всегда ядерное оружие.
Вот, как... Но оно заставит это делать. Это же мы же видим, как это втягивается постепенно, эта история. Сама логика туда тянет, тянет и затянет рано или поздно.
Да. Второй очаг – это менее горячий. Это Дальний Восток. Все, что связано с ситуацией вокруг Китая, противостоянием США и Китая. Там это тоже очень может быть. Конечно, Тайвань, но не только Тайвань. Это Южно-Китайское море, спор за острова, борьба за маршруты продвижения товаров и прочее. Ну и третий, который сейчас самый горячий, ну, наряду с украинским, это Ближневосточный. Там целый ворох проблем. Ну и, безусловно, израильско-иранское противостояние является сейчас самым серьезным. Вот сценарий, который не я придумал, который легко может превратиться в очень, ну, реально в ядерную войну. Израиль продолжает бить по Ирану, убивает кого-то из руководства Ирана, в очередной раз, причем такого уровня, что... Ну, они открыто говорят, что они хотят и великого Рахбара, Аятоллу Хаменеи убить, например. И уже Иран попадал по промышленной зоне Хайфы. Там расположено предприятие такое, бывшее Хайфа Кемикалс, сейчас называется Хайфа Групп, где производство удобрений с использованием аммиака. Ракета, которая попадает, она вполне может это сделать, баллистическая, в этот резервуар, приводит к выбросу аммиака и загрязнению огромного пространства. Фактически, как химическая бомба, только в огромном. Погибнет просто колоссальное количество людей. Да. И причем не только в Израиле, возможно. Это же Средиземное море. Вот, в Израиле всего три больших порта. Это Эйлат на Красном море, Ашдот и Хайфа на Средиземном море. И я почти не сомневаюсь, что Израиль в ответ может применить ядерное оружие против Ирана. Вот очень важно оценивать психологическое, о чем вы говорили, моральное состояние руководства той или иной страны. Да. Вот Россия не применяет ядерное оружие даже в самых тяжелых ситуациях, например, как осенью 22 года. Китай не применяет, США не применяет, и их сдерживала угроза ядерной войны, например, от каких-то крайних степеней эскалации с Россией. А вот Нетаньяху и его нынешнее правительство правое это не сдержит.
Вот у меня возникает такой вопрос сразу, может быть, он не сдержанный такой тоже вопрос. Слушайте, у меня такое вообще иногда создается ощущение, что вот такое государство, как Израиль, вот оно создано для того, чтобы реализовывать самые подспудные, самые глубинные на самом деле вещи, когда-то однажды реализовать, которые иногда, может быть, даже те, кто рулит Америкой или рулит еще кем-то, рулит глобалистским сообществом. Они сами этого сделать не могут по многим причинам. Может быть, у них даже духу на это не хватит, буйных мало. А вот Израиль это сделает. А вот им это можно. А вот они могут стать людьми, которые выйдут за пределы вот этих моральных ограничений. И они выходят уже сейчас, на мой взгляд.
А как нам относиться, допустим, к уничтожению газа? Нам что говорить, что это все правильно так и должно быть?
Вот именно.
Ну, наверное, и нет. Мягко говоря, да, и да. Если мы осуждаем фактически политику геноцида по уничтожению арабского населения в Газе, ну, очевидно, что это не является выпадом против еврейского населения, а является критикой политики конкретного правительства Нетаньяху, которого, как я понимаю, поддерживают далеко не все в самом Израиле.
Да.
Ну, Я бы все-таки такую теорию заговора не разделял, что сознательно создали Израиль для того, чтобы
выполнить функцию такую, да.
Ну, есть много, я читал, и что вот и британцы специально так придумали создать Израиль. Я просто знаю вопрос палестинский, как давно он стоял, и я работал с документами сионистских партий, социал-сионистских партий, которых было довольно много в Беларуси. И они действительно хотели уже, по крайней мере, с конца 19 века переехать на эту землю, полагая, что она не заселена. У них тоже было такое очень специфическое представление. И когда они туда приехали, они столкнулись с тем, что эти представления не соответствуют действительности. Знаете, вообще все, что мы наблюдаем, напоминает мне цитату Александра Андреевича Проханова, там, по-моему, в «Господине Гексогене» у него было, что «разрушился в который раз хрупкий непрочный покров его сентиментальных убеждений и поэтических представлений о том, как устроен мир». Мы каждый раз с этим сталкиваемся, это что правда. В действительности не соответствует это нашим правда. Сентиментальным убеждениям и поэтическим представлениям. Поэтому мне кажется, что Израиль, эти вот почему такой феномен возник этой маленькой страны, вот, наносящей раз за разом поражение своим противникам, которые больше и могущественнее вроде бы. Ну, во-первых, конечно же, это вот этот сгусток энергии, который они получили, оказавшись перед лицом полного уничтожения в годы Второй мировой войны. Я убежден, что это сыграло роль, потому что евреи как бы стали несколько иными, чем они были раньше. Во-вторых, это, безусловно, поддержка Соединенных Штатов. Без этого никуда бы они не двинулись, так же, как сейчас. Нападение на Иран не могло обойтись без этой техники. Ну и следующее, на определенном этапе им повезло, что они оказались в этом месте в это время. Сначала это были очень слабые арабские монархии, а затем вот этот арабский мир в ситуации постколониализма, где боролись различные течения, проходили революции, социалистические, националистические революции, и очень грамотно играя на противоречиях и арабского, и исламского мира, потому что Иран – это не арабская страна, и, допустим, посмотрите, что сейчас происходит. Атака ведь на Иран не вызвала консолидации исламского мира.
Нет.
Хотя мы видели, что и пакистанские военные, Пакистан вовсе не близкий друг Ирана, у них очень много серьезных противоречий. В Иране шииты, в Пакистане сунниты, и там у них и территориальные есть претензии. Но тем не менее они выступили, что надо помочь Ирану, иначе так будет с каждым из нас. С другой стороны, ряд арабских публицистов и некоторых политиков в разных странах, не хочу их сейчас называть, вот Сирия, ну, там, кто-то в Арабских Эмиратах, они выступили, чуть ли не аплодируя Израилю за то, что вот они по Ирану нанесли этот удар, поскольку многие монархии Аравийского полуострова расценивают Иран как угрозу непосредственно.
Себя, да.
Понимаете, поэтому вот Израиль очень грамотно играет на это. Да.
Насчет Пакистана, там интересный есть такой нюанс. В заявлении пакистанцев есть, вот если на стороне Израиля выступит некая еще одна сила, понятно какая, я думаю, да, или какие-то силы еще, тогда мы войдем в этот конфликт на стороне Ирана. Аккуратненько так говорят, предупреждая, видимо, кого?
Американцев? Ну, американцы, понимаете, ну, опять-таки, Пакистану ли предупреждать американцев? Говорят, тут активно развиваются отношения сейчас с Пакистаном в Беларуси. Говорят, что это не актуально, но до последнего времени бытовала такая поговорка, это сама пакистанская поговорка, что страной управляют 3А. Аллах, армия и Америка. Поэтому я убежден, что позиции американцев до сих пор очень сильны в правящих кругах Пакистана. И несмотря на развитие очень тесных отношений с Китаем, все равно для Пакистана очень важно это. Так что я полагаю, речь идет о возможности, там что обсуждается, возможность применения Израилем ядерной бомбы. Mm-hmm. Если ядерка или атомка будет применена, то Пакистан, который располагает и бомбой, и средствами, чтобы ее донести до Израиля, заявляет, что он может ее применить. Думаю, пока это риторика. На уровне сдерживания. Но из всех стран мира. Если вы меня спросите, которые обладают ядерным оружием, официально либо неофициально, вы спросите, какая страна ближе всего к применению ядерного оружия, вот по 10-бальной шкале, то я бы 9 поставил именно Израилю.
В данную секунду так.
Вот ни Россия, ни США, там колеблется, я думаю, от 3 до 6, даже Индия и Пакистан. А вот здесь, я думаю, между 8 и 9.
Слушайте, из Китая прилетел самолет какой-то с какой-то военной техникой. Надеюсь, прилетел. Он там летел, его отслеживали. Потом, значит, он транспондер выключил. И последний, на момент нашей с вами беседы, я не знаю, сел ли он и, так сказать, разгрузился ли благополучно. Но явно летел, и явно непростая какая-то большая, серьезная машина, которую в мире все, кто отслеживал, воспринимают как поддержку. От нас, кроме политического заявления, пока ничего не последовало. Вот мы, как Россия, Белоруссия, союзное государство, в этой ситуации как должны себя вести? Ничего себе вопросик, вы сейчас скажете, Владимир Константинович, вы опять,
ну, значит, как мы себя ведем, задаете. Как мы себя ведем, так и должны.
Кому вести. Помогать, да? Нет?
Ну,
так?
Явно, что не Израилю надо помогать, тем более он в этой помощи не нуждается. Я полагаю, ситуация следующая. Во-первых, у России подписан с Ираном договор, но не о военной помощи. Военная помощь – это означает, что в случае нападения на страну или о союзе военном оказывается непосредственная помощь, как при нападении на себя. Вот Россия, тем более Беларусь, не являются такими союзниками с Ираном.
Да.
Поэтому, конечно, Россия не будет открыто вмешиваться в этот конфликт. Возможно, военно-техническая помощь, ну, скажем, разрушена очень серьезная североиранская система ПВО. Да, Россия могла бы помочь ее восстановить, но российское ПВО само сейчас полностью задействовано в вооруженном конфликте на Украине. Поэтому тут как бы нет возможности, я полагаю, в Иране это прекрасно понимают. Что может сделать сейчас Россия, ну и, соответственно, Беларусь, это кроме оказания гуманитарной помощи, вполне понятной и уместной, это способствовать всячески урегулированию этого конфликта и недопущение крайней стадии с применением либо ядерного оружия, либо, когда Израиль делает на это ставку, перейти к каким-то внутренним гражданским столкновениям внутри самого Ирана, потому что обстановка в этой стране крайне непростая, в том числе и под влиянием Запада. Мы видели волнения, которые там регулярно повторяются. И один из моментов, на который ориентируются США и Израиль, это спровоцировать в той или иной степени некое внутреннее восстание в Иране. Я думаю, в этом точно не заинтересованы ни в России, ни в Беларуси. И у нас есть возможности, каким образом оказать помощь руководству Ирана, чтобы это не допустить. Поверьте, такая помощь, она крайне важна, не менее важна, чем прямое военное.
Она и оказывается уже.
Возможно, да, возможно, она и оказывается. Что касается самолета из Китая, ну, понятно, что один самолет не может ничего сделать. Ну, что он там, не ядерную же бомбу он привез. А если мы говорим о серьезной военно-технической помощи, то даже на примере Украины, которая Запад оказывает такую помощь, мы видим, что она должна быть долгосрочной, постоянной и очень масштабной. То есть это самолеты, это корабли, которые, ну, самолеты, корабли, которые везут груз непосредственно в огромных количествах. Ну, вы представьте, вот если оказалось, что Израиль прорвал систему ПВО, частично ее уничтожил Ирана, это ж сколько надо всего, это радиоэлектронная система или радиоэлектронной борьбы, установки, радары, комплексы с использованием искусственного интеллекта, самолеты дальнего обнаружения. Вот это все надо поставить Ирану. Это просто вопрос на годы, если мы говорим о помощи. Иран, но с другой стороны, говорят, что Израиль готовился, но удар Ирана оказался серьезным.
Да?
И в Израиле сейчас пытаются делать хорошую мину при плохой игре, заявлять, что мы ждали, что будет еще тяжелее. Но, видимо, они все-таки надеялись, что Иран не решится на ответный удар. Хотя, я думаю, у них была информация, они владеют настолько детальной информацией о том, где находится руководство военное и Ирана, то владели они этой информацией, что вполне решится. Но ведь, понимаете, ведь что произошло? Все время пытаются обвинять Россию, что вот сравнивая ситуации, как вел себя Гитлер перед Второй мировой войной.
Да.
Ну, эта логика не к России относится. Ну, и не только дело не в Гитлере, а также происходило перед Первой мировой войной, перед другими. Когда тебе сходит одно с рук, одна агрессия или одно военное действие, тебе сойдет и другое. Вот что сделал Израиль. Почему оказалось даже психологически возможно это нападение? А вот они ударили. Да, 7 октября совершилось нападение абсолютно бесчеловечное хамасовцев на мирных израильтян. Мы видели эти ужасные кадры и прочее. А Израиль сказал, что в ответ мы снесем Газу. Но вот они на глазах всего мира долгие месяцы раз за разом уничтожили десятки тысяч, прежде всего, мирных жителей. И звучали эти заявления от официальных израильских лиц о том, что коллективная ответственность есть, о том, что там чуть не каждый хамасовец, и так далее, и так далее, и так далее. Все это сошло с рук. Никаких реальных...
Сошло с рук, это правда.
Да, никаких реальных действий не было предпринято. Дальше они напали на Хезболу. Провели эту операцию Пейджер, больше такую пиаровскую. Ну, а в большей степени подвергли территорию независимого государства Ливан, где, ну, позиции Хизбалла, я был в Ливане, я наблюдал, там есть те, кто Хизбаллу поддерживает, те, кто Хизбаллу не очень поддерживает, те, кто Хизбаллу ненавидит. Есть официальное ливанское руководство, с ним эти действия никак не были согласованы, то есть абсолютно с нарушением всех норм международного права. Ливанская территория была подвергнута целой серии атак, в результате чего, например, чтобы добраться до руководства Хизбаллы, убивали мирных жителей, сносили целые кварталы. Это сошло с рук.
Пошло.
Дальше. В Сирии происходит свержение Асада, его режима, приходит новая власть. И Израиль, опять-таки, с нарушением всех норм там, законодательства, уничтожает оставшуюся военную инфраструктуру. Серьезно, масштабно, качественно. Вот как должно израильское руководство относиться к этому? Ну, так круто. Смотрите, во-первых, технически, военно, оперативно. С точки зрения обеспечения разведкой. Мы можем это сделать. Можем, мы крутые, мы молодцы. Второй момент. А какова будет реакция? Всегда же люди смотрят на реакцию. А никакой не будет реакции. Никакой реакции не будет. И даже, может, нас еще и поддержат и скажут нам спасибо. Так а почему мы тогда не должны этого делать? Конечно, мы должны это сделать. Они это делают. И, уверяю вас, если что, пойдут и дальше. Но ведь какая, в чем они могут просчитаться? И, по-моему, ну, уже начинают просчитываться. То, что это вот рапидуло исламский мир. При всей такой неоднозначной реакции, но... Да, в столицах многих замерли, но они ведь понимают, что те удары, которые Израиль наносит сейчас по Ирану, в случае, если возникнет какая-то ситуация, они могут также нанести удары и по Катару, или Катару, как правильно, да? Они могут нанести удары, если понадобится, и по Египту.
Да,
они
почему этих, хотят?
Да, куда хотят да, они вот, нанесут.
Рядом еще.
Да, и, конечно, маленький такой, и, конечно, все задумываются об этом. Не, ну Бахрейн там не проводит такую активную политику, потому что Катар вот проводит эту политику активно.
Да.
То есть каждый начинает задумываться, что Израиль, который вроде как не имеет друзей в регионе, ну там можно говорить об особых отношениях с Иорданией, об особых отношениях с Египтом, но они понимают, что эта страна просто обладает ничем не сравнимыми возможностями по уничтожению конкретных политических лидеров и нанесению крайне болезненных ударов в той или иной стране. И с этим никто не может мириться. А что это совершенно иной фактор. Одно дело Израиль, вооруженный до зубов, где женщин призывают в армию, на которой находится как осажденная крепость, из большего это все устраивает. И другое дело Израиль, который проводит активную наступательную политику в регионе. И
да.
Это меняет вообще все настроение. И я вас уверяю, те революционные изменения, которые происходят на Ближнем Востоке, во-первых, они еще не завершились, а во-вторых, они придут к тому, что мы увидим другой Ближний Восток. Потому что американцы долгое время кичились и там Западом, что они выдавили СССР, а потом Россию, то они там не имеют никакого влияния. Но я вас могу заверить, что мы придем к тому, что и США никакого влияния сейчас не будут иметь на Ближнем Востоке. Это будет другой Ближний Восток.
Ну, в общем, не сильно нам это все пригодится в нашем конфликте с Украиной. Если возвращаться к первому вопросу, мы много чего еще коснулись, конечно, вышли далеко за пределы этого вопроса, но, тем не менее, если вернуться к нему, то не сильно нам это все пригодится, потому что мы продолжаем ощущать внутренне, что в Киеве у нас Киево-Печерская лавра, и вести себя так, как ведет себя Израиль, нам ни по чину, ни по порядку, ни по совести, ни по нашему внутреннему кодексу, который у нас, так сказать, есть. Поэтому вот этого нам, наверное, не надо. Вадим Франч, спасибо вам большое. Как всегда, откровенно и очень любопытно. Я думаю, наши слушатели это оценят.
Спасибо.
Спасибо. Уважаемые наши слушатели, вот оценивайте, как я заранее сказал Вадиму Францевичу, оценивайте позитивно наши с ним беседы, это во-первых. Во-вторых, не отключайтесь, мы с еще хорошими собеседниками будем сейчас разговаривать на эти темы. А пока на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Ну вот мы и вернулись, уважаемые радиослушатели. Мы – это радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья, сябры», его ведущий Владимир Мамонтов. И мы с вами договорились, что в этот раз у нас будет такой специальный выпуск программы, который посвящен событиям на Ближнем Востоке. таким трагическим уже, в общем-то, событием на самом деле. И у нас уже один из наших экспертов, Вадим Францевич Гигин, высказал свою точку зрения. А сейчас я хочу предложить высказаться хорошо вам знакомому писателю, публицисту, политику Николаю Викторовичу Старикову, доброму нашему другу и сябру тоже, которому я хочу вот о чем спросить. Во-первых, здравствуйте, Николай Викторович. А во-вторых, вот какой вопрос у меня к вам. А вы не хотите выступить как прогнозист? Тяжелую я вам работу подбрасываю. Как будут развиваться события на Ближнем Востоке в конфликте Израиля и Ирана, на ваш взгляд, в ближайшее время, ну и в перспективе тоже?
Попробую выступить в этой неблагодарной роли прогнозиста.
Хорошо.
Для этого мне хотелось бы сначала обозначить, ну, если не причины того, что там происходит,
да,
то истинный смысл происходящего.
Да, вот это здорово. Да. Давайте.
Говорить о том, что удары Израиля и поддержка Израиля Западом вызваны ядерной программой Ирана, ну, наверное, не приходится. Это,
да,
всего лишь повод.
Да, это повод.
Цель совершенно иная. Соединенные Штаты Америки хотят взять под контроль Ближневосточный регион, в котором, в принципе, не осталось никаких сильных игроков, это первое. Второе, они хотели бы вернуть себе контроль над Ираном, потому что Иран, Персия – это одна из ключевых точек мировой геополитики. Вот это две основные цели. Для этого подбирается определенный предлог. Ну, а что касается личных целей политиков, сегодня мы тоже должны об этом говорить, то премьер-министр Израиля Нетаньяху не может не воевать, потому что иначе, грубо говоря, сядет в тюрьму и потеряет власть. Ну, сначала произойдет второе, потом первое. Что касается американского президента, то здесь ему нужна хоть какая-то победа. Ему нужно выполнить хотя бы что-то из того, что он обещал американскому избирателю, когда шел к власти. Пока ничего из обещаний у него не получается. Остановить ядерную программу Ирана, заключить некую сделку, вот тоже ему необходимо. Вот вокруг всех этих целей и движется сегодня ситуация.
Николай Юрьевич, смотрите, чуть-чуть от имени радиослушателей сейчас попробую уточнить. Смотрите, вы уже начали говорить, что это такая какая-то... Сначала ты сам себе рисуешь эту цель, да? А потом говоришь, я победил. Ну, хорошо, прервалась ядерная программа Ирана. Да прервалась ли она, это еще большой вопрос. Но при этом ощущается ли теми же избирателями или американцами, простыми американцами, как принято было когда-то говорить, это будет разве ощущаться, что это какая-то серьезная для них угроза? Иран.
Ну, их пытаются всячески напугать этим. Говорят, что вот-вот получат ядерное оружие Иран. И говорит Нетаньяху, это уже почти 30 лет.
Да? Вот.
Прекрасный ролик сделали американцы, нарезали его высказывания разных лет. В принципе, вся его политическая карьера сделана под лозунгом «Иран когда-нибудь получит ядерное оружие, давайте разгромим Иран». Как когда-то Катон Старший в древнем Риме. Но вы, Владимир Константинович, справедливо сказали, что ядерная программа, ее остановка, это очень такая размытая цель. Поэтому взять под контроль Иран и через это Ближний Восток можно, только осуществив государственные перевороты в Иране.
Вот.
И тогда программа остановится, поменяется власть. Обратите внимание, что даже название операции Израиля «Восстающий лев». Это не просто так символ. Лев – это символ Персидской империи. И даже в своей речи, когда Нетаньяху обратился к жителям Ирана, он их прямо призывал к восстанию. То есть название ударов Израиля – это название потенциального государственного переворота. То есть все абсолютно открыто.
Да, здорово, я не подумал об этом. Это вы очень интересно заметили. Скажите, пожалуйста, так, а чего теперь надо для этого сделать? Судя по всему, в Иране сейчас нет признаков того, что они сейчас сдадутся и сдадут страну и выйдут с плакатами «Мы за Соединенные Штаты», «Долой Аятолл» или что-то в этом духе. Там, по-моему, наоборот, какое-то, значит, единение народа. Получается, что для того, чтобы их заставить встать на колени, чего Трампу-то придется делать? Что, загрузить в Би-2 гигантскую эту знаменитую бункерную бомбу, которая пробьет там все на свете и покончит? И от этого удара они должны режим сменить у себя. И иранцы сами вместе с пятой колонной, вместе с израильтянами и всеми доброхотами, которые вокруг стоят и ждут, когда все это закончится, и Иран вернется в лоно западной цивилизации, или хотя бы рядом будет стоять. Значит, он уже не лев будет тогда, а так собачонка какая-то, как мне кажется. Вот что Трампу придется сделать? И решится ли он на это?
Ну, мне кажется, что он не решится на военную операцию. И не потому, что некоторые американские политики путают Иран с Ираком. Да? Такая традиционная у них проблема. Но свержение режима Саддама Хусейна показывает, как необходимо действовать. Международное осуждение, бомбардировки, а потом наземная операция. Без этого власть в Ираке было не поменять. Точно так же не поменять ее и в Иране.
И в Иране. Да еще хлеще.
А когда мы видим удары Израиля уже по ядерным объектам самого Ирана, я думаю, что это как раз на руку Трампу, который может сказать, а в общем-то никакого нашего вмешательства не требуется. Вот Израиль уже остановил, уже разгромил. И я думаю, что Трамп склонен к подписанию сделки с Ираном. Угу. В эту же копилку я бы добавил высказывание главы МАГАТЭ, который сказал, что, в общем, нет никакой информации о том, что Иран вот-вот был накануне получения ядерного оружия.
По сути,
Ирану предложат отказаться от того, от чего он сам, собственно говоря, отказался.
Еще к чему и не пришел, да? Он к чему и не пришел.
Вероятность американских ударов, она минимальна, потому что это может похоронить самого Трампа, хоть какая-то сделка даст ему серьезные политические очки.
Здорово. Слушайте, а Нетаньяху прям вот все это проглотит, что ли? У него-то, как вы справедливо тоже сказали, у него на карту все поставлено. Его свобода жизни, значит, не говоря уже о политической карьере. То есть, вы думаете, Израиль сам справится? Или все-таки какая-то поддержка ему будет еще более серьезная оказана, чем она сейчас есть?
Ну, поддержка оказывается и так, и оружием, и деньгами, и словесно, и американским флотом. Но для Нетаньяху ведь нет возможности зафиксировать какую-то победу. Что такое победа?
Да.
Остановка ядерной программы. Вот 30 лет он говорит о том, что он восстанавливает эту программу, это и есть его победа.
Это и есть его победа,
сказать,
понятно.
Я же говорил, ядерной бомбы у Ирана нет, значит, это наша заслуга, мы победили. То есть ему нужен конфликт.
Вы знаете, это какой-то троцкизм, когда цель ничто, движение к ней все, да? Вот это такое движение к победе. Движение к победе и есть победа. Это здорово.
Но, к сожалению, для него нужна война.
Да,
с Ираном воюет. Он втянул Израиль в войну в секторе Газа. И я думаю, что у нас есть основания считать, что то, что произошло 7 октября 2023 года, по-моему, да, то это была игра, вероятно, игра и в поддавки со стороны израильских властей. Уж больно как-то все складно у палестинцев в тот раз получилось.
Ну,
поэтому каждый получит в этом конфликте то, что ему нужно. Трамп получит сделку, получит возможность сказать, что я уже что-то сделал. Нетаньяху получит продолжающийся
конфликт,
который позволит ему сохраниться у власти. Ну, к сожалению, все это ведет к разрушениям и гибели. Важно отметить, что таких ударов по Израилю Израиль не испытывал, наверное, никогда.
Да. Ну ладно, главное, чтобы мы все вместе хором не провалились куда-нибудь в район Третьей мировой.
Вот. Я думаю, что сейчас вот в этом конкретном конфликте речь о развязывании мировой войны не идет. По одной простой причине. Угу. За Иран никто воевать не собирается. Ага. Иран никого об этом не просит. Поэтому здесь вопрос, кто будет стоять за спиной Израиля.
Угу.
Вот в этом и есть главная интрига.
Понятно. Ну что, Николай Викторович, давайте договоримся, что мы с вами через какое-то время, через пару недель, еще раз вернемся к этой теме и посмотрим, что мы угадали, что не угадали и куда там это дело все движется. Спасибо вам огромное.
Да, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, война войной, даже если она ирано-израильская, а некоторые важные вещи у нас идут по расписанию, хочу вам сказать, и не только обеды. Мы сейчас не на кухню пойдем с вами, представляете? Я хочу сказать, что у нас по расписанию идет Петербургский форум. Петербургский международный экономический форум. Вот это очень важная вещь. Про него сейчас и радиостанция «Говорит Москва», и другие, естественно, все средства массовой информации и телевидение будут вам рассказывать с утра до вечера. Но у нас есть свой такой поворотик, свой ключ. Дело в том, что у нас есть такие наши друзья, сибры, да, такие давние. К ним относится Иван Викторович Макушок, например, который долгое время работал на разных должностях в союзном государстве, занимал ответственные посты и продолжает быть добрым другом Беларуси и союзного государства. разумеется. Так вот, Иван Викторович Макушок, целый журнал ему было поручено, а он взял и сделал, вернулся в медийную сферу, довольно хорошо тогда это сделал. Под его чутким руководством был сделан довольно и любопытный журнал к как раз Питерскому экономическому форуму. Но не буду скрывать, радиостанция «Говорит Москва», там тоже информационный спонсор, там есть реклама наша в журнале. Журнал называется «Евразимут». На эту тему мы с Иваном Викторовичем и беседуем.
Иван Викторович, смотрите, какая история. Первый номер журнала «Евразимут», он специально сделан, как я понимаю, для Петербургского форума экономического, да? Но я как его читатель, вот, или, скажем, листатель аккуратный, да? Вы там в своей редакционной статье пишете журнал для того, чтобы его листали. Вот как минимум пролистать, я его пролистал. Первое, что я хочу сказать, с возвращением вас в медийную сферу, это первое. Это первое. Второе. У вас такой подбор авторов, вернее, тех, кто дал вам интервью, скажем так, да? А причем фишка в чем здесь? Либо это люди, которые вообще редко дают интервью или не давали их никогда. Либо это наоборот. Люди, говорят, с утра до вечера дают интервью, но я, успев даже почитать здесь и полистать это, обнаружил, что именно здесь они сказали вещи, которые они как-то умудряются, то ли их не спросили об этом, то ли они говорят те вещи, которые... прямо интересный.
Вопрос доверия.
Вот проект.
Ну,
проект.
Во-первых, проект, с одной стороны, как многие говорят, уже лет 10-15, что бумажные СМИ тему позавчерашнего дня и добились своего. Бумажных СМИ, особенно журналов, стало совсем мало. И в этот момент как раз появляется журнал «Евразимут», причем с большим тиражом. И заинтересовались люди, в том числе, не скрою, некоторые люди, которых я давно знаю, доверяют мне, смогли говорить о многом. Например, уникальное совершенно, как бы, два интервью с Марией Владимировной Захаровой, которая интервью сделала одну как бы для бумажной, как руководитель департамента информационного МИДа, и второе интервью видео, где она больше говорит о себе, о своем творчестве. Она замечательный поэт, на ее стихи
песни прекрасно пишут.
Много пишут песен.
Да, да, да.
Вот, и как раз мы этому посвятили еще видеоинтервью.
Вот это вот сейчас надо слушателям попонять такую вещь, что журнал, он бумажный, то он бумажный, но он очень современный. Смотрите, в нем есть нехитрая штука, QR-код, который приведет вас либо на живое интервью с людьми. Там мне очень понравилось, когда ты читаешь, и там есть интервью с Евтушенковым, ну, нашим крупнейшим предпринимателем, и там, значит, есть такая фраза: «А что вы, собственно, делаете?» И Евтушенков говорит: «Да я ничего не делаю».
Да,
да, работает система.
Работает моя система.
Он сделал совершенно верно. Да, одно дело, когда ты это читаешь, и совершенно другое дело, когда
это
документальный фильм.
Да.
Когда вы видите документальный фильм, видите, да, значит, персонажа
этого. Владимир Петрович большой шутник.
Владимир Петрович большой шутник.
С утра до вечера.
Да, это понятно. Это, да. Но очень классно, что вот и это есть. Можно заглянуть и туда.
Тут я вот что хочу сказать, прерывая наше интервью с Иваном Макушком. Я хочу процитировать как раз кусочек из интервью Евтушенкова Владимира Петровича, который отвечает на вопрос журналиста, очень важный на самом деле вопрос, о том, какая глобализация будет завтра, будет ли она вообще, и что за модель впереди. Он очень интересно на эту тему говорит. Позвольте мне процитировать. «Американцы тоже не верят в глобализацию. Несколько лет назад они приняли решение построить у себя в Аризоне 3 фабрики по производству чипов, выделили на это 180 миллиардов долларов, чтобы специалисты из Тайваня их построили. Они понимают, если вспыхнет конфликт вокруг Тайваня, мир лишится мировой фабрики производства микрочипов. Каждый должен жить, опираясь на собственные силы», говорит Владимир Петрович. И мне кажется, у него еще здесь в интервью есть много очень любопытного, кое-что между строк можно еще там вычитать. Это здорово.
Впервые действительно уникальная ситуация. Например, всем известный, прекрасно известный гендиректор ТАССа, совместно с которым мы и подготовили этот первый номер, Андрей Олегович Кондрашов, он, оказывается, ни разу не давал интервью в качестве гендиректора ТАССа. Он говорит: «Иван Ильич, а как это?» Я говорю: «Вот как раз поговорим и о ТАССе».
Скромность, она...
Интересно, говорит, интересно, Иван. Мы с ним, а ты, он говорит: «Иван, ну, в общем, ладно, ты меня говорил, я ни разу не давал интервью». И то же самое было удивительно советник-посланник посольства Республики Беларусь Дарья Михайловна Шманай.
А можно я скажу?
Будучи
в принципе, публичный... конечно, я как человек, вышедший из такой массовой печати, из комсомолочки, из нашей любимой, я бы, конечно, долго думал, что на обложку поставить. Вы, как политически грамотный человек, поставили нашего президента, и он идет. Но с другой стороны, да, переворачиваем обложку, и там красивая женщина.
Да, у нас журнал...
Просто красавица,
боже. Из серьезных деловых мужчин полон очень красивыми женщинами. Начинаем с того, что у нас многие интервью делала замечательная красавица Виктория Шелягова, что нам большое спасибо «России-24» и Бекасову Евгений лично, замечательная сотрудница его Татьяна Рыжова, которая по утрам, с 5 по утра ведет «Россия-24» утренние новости, она берет у многих из наших гостей интервью, тоже красавица. Дарья Михайловна красавица, ну и прекрасно директор агентства стратегического...
Она советник, да, давайте скажем, слушателям, кто она, эта красавица?
Советник-посланник
Республики Беларусь.
Да,
это говорит о многом.
И она не только красавица, она действительно...
И умница.
Умница, и она действительно абсолютно профессиональный, подготовленный руководитель, специалист, дипломат.
И там интервью с ней хорошее.
Да, там интервью еще есть, и видеоинтервью. Вы видите, как она прекрасно держится, как она говорит, насколько она... У нее поставлена речь, и насколько видно, что она мыслит. Поэтому вот. Ну, а среди красавиц, конечно, еще нельзя не сказать о директоре агентства стратегических инициатив Светлане Витальевне Чупшевой. Замечательное интервью с ней, и мы будем продолжать работу. У Евразимута большие совместные программы с ОСИ. Это и программа по стратегии развития Приазовья у нас была, это и с «Зелёной Евразией», которая тоже была нами как бы инициирована и придумана. Придумали такой проект, он понравился участникам, мы высокую планку достаточно...
С хорошим настроением делали, это видно.
Да, это правда.
Ну, хорошо, про красавиц. Давайте еще тут про красавцев. Мы уже упомянули Кондрашова замечательного, еще упомянули Собеседникова, еще там есть собеседники интересные. Михаил Евгеньевич Швыдкой там имеет.
Швыдкой замечательный человек, всеми любимый. Все знающий. Я, значит, такого эрудита еще поискать. Настолько живой, настолько объединяющий действительно и культуры большого нашего прошлого и, надеюсь, будущего в чем-то единении государств, подбрасывает дровишки в такой иногда затухающий огонь, у которого собирались и сейчас будут собираться, конечно, не только, да, руки погреть или что-то новое узнать. И действительно, единая культура и сохранение языка – это важнейшая его заслуга. И то, что он говорил о театре, то, что он говорил о избранности зрителя, то, что он говорил о том, что... Мне казалось, искусство где-то чуть-чуть уже хромает, где-то совершенно... Он... Нет, значит, на самом деле культура не умирает,
искусство... По-прежнему большой долг.
Вот. Ну и такого собеседника, как из самого интервьюера, он же блестящий интервьюер, он действительно...
Да, он прекрасно на
эрудит, эрудит и ироничный, и огромное ему спасибо. Он помогал нам в проекте «Евразимут», который был... связан с экологической повесткой. Напомню, что в прошлом году Евразимут был инициатором создания экосовета международного, и открывал этот экосовет в Ритц-Карлтоне, куда приехали и руководители, президенты Академии наук страны белорусские, президент Академии наук у нас был Армении замечательный, и Кыргызстана. А вот именно Швыдкой сразу же как бы задал какую-то мелодию, задал такую ноту, что люди пришли уже не присматриваться друг к другу, а говорить о необходимости совместных и научных разработок, и сохранения наработок, которые были раньше, говорили о едином научном пространстве, которое нельзя разрушать. Об этом особенно приятно, что говорили представители Армении, которые... как мы знаем, политически иногда дрейфуют в другие стороны от Евразес. Вот именно Швыдкой и людей науки, и людей искусства, и вообще людей, которых интересует жизнь.
Избранные такие люди, да, которые, в общем, этой вот, этим сшиванием, этим синтезом, или как хотите назовите, каким-то русским словом хорошим надо подыскать, занимаются, и это очень-очень вредно.
Да? Еще что хочу сказать. Да, и не только латают кафтаны старые, Тришкины, но вообще создают новые одежды, да, я думаю.
Да. Даже, может, моделируют. Может быть, да, модельное агентство будущего – это хорошее.
Надо думать о будущем. Да, и вот, может, да. И...
Пусть оно будет немножко так игриво звучит, а на самом деле модельное агентство будущего – это модель может быть и ситуации, и новые ракеты, и новые. Но взгляд на вещи, чего хотите. Это очень важно.
Я тут еще хочу раз прервать нашу теплую дружескую беседу и сказать, что вообще в журнале действительно очень много интересных собеседников. Я с огромным интересом, таким, с особым, прочитал, что говорит нам и какие перспективы рисует Сергей Глазьев, новый государственный секретарь союзного государства. И знаете, что мне очень понравилось? Я его читал, так думаю, это же в известном смысле программное такое выступление. Знаете, первое, что я хочу сказать, Сергей Юрьевич Глазьев – это тот человек, который с собственных убеждений, взглядов, они хорошо известны, и, в общем, они у него такие устоявшиеся, это ученый, это серьезный человек, он с них не сходит. Вот достаточно сказать, как он объясняет замедление экономического роста. Он замедление связывает с последствиями архаичной денежно-кредитной политики, и дальше идет критика, значит, соответствующих наших институтов, в том числе Банка России и так далее. Далее его тезис о том, что эта политика, которая проводилась долгие годы под эгидой Международного валютного фонда, она для России точно не подходит, для Белоруссии точно не подходит, значит, не подходит и для союзного государства. Это очень важно. И зная, что есть на союзное государство, чего уж там говорить, есть две точки зрения. Одна это такая, значит, это постоянная, она никуда не уходит, она периодически возникает. Да, это декоративная какая-то история. Ничего. А есть другая точка зрения о том, что это полигон будущего. На нем отрабатываются некоторые важнейшие социальные, экономические вопросы. Это полигон, и надо его именно так и развивать. И вот в этом смысле то, что вы сможете прочитать в журнале «Евразимут» в этом интервью, первом, в сущности, программном таком большом интервью, которое дает новый секретарь Союзного, Постоянного комитета Союзного государства, вот меня это лично очень вдохновляет, впечатляет. Дай бог, чтобы все это получилось.
Иван Викторович, что я хочу сказать, если честно. Я давно, как и вы, в этой медийной среде, и я с большой осторожностью всегда подхожу к журналам, которые делаются, да, там они какие-то такие, наверное, вот какие-то еще там, то есть, вы знаете, вот вам удалась потрясающая вещь совершенно. Вам удалось создать журнал, который поживет еще, его будут действительно листать, к нему вот обращаться. Здесь есть хорошие тексты, здесь высокий уровень. И то, что вы сказали, вы собираетесь по поводу к дате, или, ну, в известном смысле, датский номер, китайский какой-то.
Обязательно. Да, это Восточную форму, то же самое. Форум, это, да. Спасибо Росконгрессу, мы с ними взаимодействуем, да. И это интересно. Это площадка, куда...
Название шикарное, Евразимут. Да. Здесь Владимир Владимирович идет, Евразимут. То есть... Ну, да. Кто кого ведет здесь? Евразимут.
Нас ведет президент.
Нас ведет, да. Вот, это поэтому важно. Поэтому он у вас на обложке, да. А не красавица какая-нибудь. Если мы можем чем-то вам помочь и поддержать вас в этом, вы будете делать такие прекрасные журналы,
я а будем буду потом просить, рассказывать. Я это. Буду вас просить.
Вы, да, мы будем рассказывать, да,
о том, у нас будет открыты, значит, двери для ваших коллег. Я многому всегда учусь и у вас. Слава Богу, не будем скрывать, мы давно знакомы и на союзной, нашей Ниве союзного государства еще со времен Павла Павловича Бородина. И
вы такой же опыт делали, вы, у вас нет опыта. Вы же делали...
Я придумал.
Да, да, вы его придумали.
Это правда.
Мы об этом беседовали.
Да, он был достаточно заметный. Да. А сейчас у нас уже шире евразийский... Журнал с журналами, главная программа, которую этот журнал может тоже продвигать вместе с замечательным ТАССом, вместе с «Россией-24», которая нам тоже помогает и кадрами. И я надеюсь, и люди, которые хорошо знаете вы, будут участвовать в создании следующего номера. Следующий номер будет посвящен
Китаю.
Вы ставьте задачу. Вот, я не смею ставить вам задачи, я рассчитываю на вашу помощь и поддержку.
Спасибо.
Огромное вам спасибо.
Взаимно. Спасибо большое.
Ну что, на этом мы радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» закрываем этот номер, этот выпуск. Шахерезада Владимир Мамонтов прекращает на этом дозволенные речи. Но мы встретимся снова, уважаемые радиослушатели, и те, кому ценно и важно, как живет наше союзное государство.